Итак, ну сейчас как-то нельзя улыбаться, но я буду с вашего разрешения, да. Мне по праву рождения, сейчас это приравнивается, ну ладно. Мне по праву рождения принадлежит право высказывания, и все мои высказывания могу трактовать только я, как автор высказывания. Сегодня будет интересная лекция, название называется «Различающий интеллект». Все думают, интеллект это не значит, что я умею 2×2=4, теорем Пифагора и так далее. Это не интеллект. Я говорю с точки зрения ведической традиции. Потому что с точки зрения ведической традиции, например, некоторые слова в материальном смысле в ведической традиции они воспринимают совсем по-другому. А вот представьте себе ситуацию. Да, хочу эпиграф. Эпиграф это Лев Николаевич Толстой. Предаваясь опасениям, мы утрачиваем единственную вечность, в которой человек может быть абсолютно уверен. Это вечное и настоящее. Лев Николаевич Толстой. Вот когда у нас что-то ломается, там стиральная машинка там, или там какой-то миксер, там это, мы говорим, машинка поломалась. Вот все было нормально, она взяла, вдруг и поломалась, да, поломалась. А мы тут вообще ни при чем. И дело в том, что мы так относимся вообще ко всему. Что в стране, что там в отношениях с мужем, женой, что с детьми. Вот дети были, вдруг они что-то вышли из этого. Вот что-то у меня было здоровье, раз, вдруг, вот здоровье закончилось. Или там, а мы тут, ни при чем. Мы к этому, мы всегда к этому относимся. Хотя... Если это нас касается, это означает, мы сделали все возможное, чтобы это случилось. Вот, то есть, безответственные люди, которые приложили ответственность путем голосования, там, мало ли чем, много есть средств лишить нас полной ответственности, и мы так удивлены, как это поломалось, а не должно быть. Но сегодня мы будем говорить о поломанном интеллекте, потому что интеллект, когда нормальный интеллект, он воспринимает мир так, как он есть, а он вообще прекрасен, он для нас этот создан, чтобы мы тут творили все хорошо, радовались там Творцу, его радовали там и так далее. А если что-то не так, значит он поломался. Различающий интеллект и принимающий, я это знак равенства, принимающий решение интеллект и различающий интеллект, это одно и то же. Если он принимает решение сам, не делегировал никому ничего, сам за себя ответит, прежде всего за свою жизнь, он различает, где, что надо делать. У него нет вопросов. И он видит, что все замечательно. Если он не принимает решение, передает кому-то ответственность, то все хаос. И это в просторечии называется пессимизм. Пессимизм, депрессия и прочие вот эти заболевания. То есть интеллект поломался. Он как стиральная машинка, как миксер поломался, интеллект тоже ломается. Мы все родились в нормальном интеллекте. За исключением там по пьянке кто-то там родился. Бывает вот с детства. А так все нормальные. Он включается не сразу с рождения. Мы это понимаем, да. Ребенку надо много объяснять. Включается он где-то с 10 лет, потом родители убивают его, успешно. Я вкратце скажу, а потом подробно. Убивают каким образом? Как раньше в Советском Союзе, там был такой лозунг, что мы должны воспитать строителя коммунизма. Потом прошло время, там перестройка, и уже лозунги поменялись, и сказали, надо воспитывать не строителя коммунизма, кто-то помнит? Квалифицированный потребитель. Так вот, квалифицированный потребитель, который все, потому что вот когда все прекрасно, все для меня и я для всего. А квалифицированный потребитель, тот вот это вот какое-то непонятно что, и вот я. Как суслик из норы выбежал, что-то затащил и съел там, да? Чтобы никто не отнял. Вот как он будет, он закрыт к миру, как он будет что-то там различать? Он не понимает, что за события, что за ними стоит, какая его роль вообще. Он просто сам себе коллапс, уже смерть. То есть интеллект мертвый. И поэтому мы очень сильно удивляемся, как кто-то какую-то писульку написал, не расписался, печать не поставил, и весь народ в прорубленный туннель, коридор ринулся радостно вот так вот. Где у них голова? Причем там и профессора, понимаете? То есть различающий, принимающий решения интеллект, это не образование, это не... какие-то профессорские погоны, там титулы и чины. Это не имеет никакого отношения к... А как определить различающий, принимающий решение интеллект от интеллекта, поломанного, как стиральная машинка, как миксер? Во-первых, в нем всегда ненависть, потому что он и себя ненавидит, и окружающих ненавидит примерно так, потому что чуть-чуть не так, что против шерсти, Он точно знает, кто виноват. Кто угодно, только не он. Только не он. И, ну, понятно, да. То есть мир полон несправедливости. Это поломанный интеллект. Он не воспринимает эту божественную реальность. И на самом деле именно этот интеллект, он же, понимаете, он же не просто воспринимающий интеллект, он еще и принимающий решения. Если он поломался, он не перестает принимать решения, только плохие. И этот интеллект, он творит эту реальность, понимаете? Творит, и говорит, кто виноват? Да ты ж виноват. Вот. И второй момент, значит, различающий. Он перестает различать, что вот в самом деле. Он перестает божественное различать и начинает что-то придумывать. Это придуманное, конечно, никогда не соответствует божественному плану, где ты вообще там не эгоистом, а в божественном плане нечего делать. Альтруистом только, да. Тот, кто про себя забыл. Забыл. Причем это нельзя постепенно, вообще это делается постепенно, но потом скачкообразно. Взять и сразу вот перескочить из этой категории, где вот живут вот в таком вот в раю, в таком, где радость от своего могущества, где вот в другую категорию, где вот эгоистически, как написал Бхактивиджнана Госвами, то есть самое главное для живого существа это погружение в блаженство. Ну, почти вот такой. Жизнь активна, то есть, ну, это сразу ложь. И она, значит, проникла везде. Вот, то есть, вот, и такое отношение ко всему. Вот мы жили, и вдруг вот на тебе. Это я про то, что сейчас происходит, а мы здесь вот ни при чем. И как этот интеллект ломали? Его ломают специально. Мало ли то, что родители. Во-первых, если хорошие родители, я скажу, это не значит... разговаривать с человеком, вот ты должен так делать, так не делать, нет. Этот различающий интеллект, это достаточно тонкая субстанция, это не ум, это не чувство, это не ложное эго. Ложное эго, кстати, стоит выше чувств. Если вот ложное, то есть она более такое щепетильно может. А чувство, ну это просто понюхал и побежал, понимаете? То есть это не то, что родители обучают детей своих вот какой-то нравственности. Нет. Они могут играть с ними в домино, они могут гулять с ними там, я не знаю, ну и все равно. И вот и это передается. Раньше, например, вот в этих в странах, вот, ну, вот это Индостан, там, вот, там есть такие гуры, и там, значит, считается, что интеллект просыпается где-то с 10 лет. С 10 лет, ну там плюс-минус. Разные бывают. И просто 10-летнего мальчика туда отдавали. И вообще ашрам, это считалось, это, ну, место, где гуру удобно жить. И вот они ему там дрова кололи, что-то там что-то делали. Они пропитывались его, и потом, когда они уходили оттуда, там сколько-то лет, по-разному, они уже были в полном различающем и принимающим решение интеллекта. И только тогда они могли жениться, и тогда у этих людей было все в порядке. И не обязательно они там полмира спасают, у них было все в порядке. И рядом с ними просто там ну, никакая гадость случиться просто не может. Потому что они являлись носителем божественной реальности, просто находясь рядом с ним. То же самое происходит у нас. Одни у нас в панике, другие меньше паники. И вот если просто этот ум, неважно, что он там делает, руками, что говорит, текст вообще... Если он не в панике, значит рядом с ним эти умы тоже настраиваются. То есть мы вот такие вот магнитные товарищи. И как вот нам... И поэтому, чтобы если... Ну, очистить территорию, а как ее очистить? Просто убрать божественную реальность с умов. Умы сами делают не божественную реальность, и люди сами себя уничтожают. Как? Надо поломать интеллект. Вот я расскажу, как ломают интеллект. Например, вот есть такой Моргенштерн. Кто-то слышал? Слышали? Вот какой популярная личность, да. Этот такой отвязанный, у него все там на мате, у него такие непристойные движения, у него тут выбито 666, тут, соответственно, вот такое. И знаете, на какую публику он рассчитан? На десятилетних. 6-10-летних. Они от него в полном восторге. Атоматы. А с кем он якшается? А он якшается с главным раввином России. Тот ему подарил там эту литературу свою, и теперь это тот ее один раз пропиарил. И дети, которые вообще забыли, что надо читать, сионистскую литературу читают аж вот так вот. И поэтому надо ли еще доказывать, что, что вот эти все непристойности и сионизм вот тесно связаны? Надо ли что-то доказывать? Или, например, это там, это ж там всякие враги, а у нас что? А у нас есть, например, госзаказ, это Украина сейчас, Украина, так, где? Вот. А, госзаказ на 666 детских тысяч детских книг про однополую любовь, их уже распространили в детских школьных библиотеках, дети от 5 лет. Одна та же рука, да? Одна и та же рука. Вот. И вот такой интеллект, то есть, что такое развращенный интеллект? Развращенный интеллект – это крайняя степень поломанного интеллекта. Но развращенный интеллект, вот, когда он только поломался, он понимает, что что-то не так. А когда он уже развратился, он понимает, так и есть. Так и есть. Он полностью перешел на вот это 666, их любимое число, и он уже слуга их, он их пиарит, и ему даже какая-то там энергетика идет, и он думает, что вот он в порядке, и весь мир так вот устроен. И такой вот интеллект, вот поломанный, он будет любую иррациональность, вот которая сейчас мир забит, просто вот в СМИ выкидывают, просто иррациональность, просто ну, такая глупость, любую иррациональность будет воспринимать за истину в последней инстанции, если ему за это ничего не будет. А понимаете? Если безопасность, а ничего не будет, ответственности нет. Вот просто сказали, а вот ты это сделаешь, и тебе будет все по фэншую. А любую самую истину, ну самую вот такую очевидную, вот детям понятную истину, но если при этом моя шкура страдает, он говорит, нет, это что-то подозрительное. И он это честно воспринимает. Почему? Потому что он, ну, вектор поменялся. Главное – это моя безопасность. То есть, различающий и принимающий решение интеллект отличает бесстрашие и вообще нет вопросов. Он знает, что делать. А это значит ненависть к себе и к окружающим и ну, много вопросов. Все беды – это где-то вот там. Но я вообще… Итак, значит, вот этот принимающий решение интеллект, вот понимаете… Когда рождается любое живое существо, это не только человек, когда он только рождается, в нем некоторые органы вот вырастают без нашего участия, слава Богу. Да, вот какая-то генетика там работает, да, что-то вот там, все это как-то ловится. И как-то вот вырастают формы человека. В свое время он что-то не понимал, потом раз, вот его никто не учил, он понял. И различающий интеллект, он сам без внешнего влияния, просто что-то там выросло, и качественный скачок, и вот он это начинает работать. И вот он, значит, или родители, потому что они первые гуру, и вот как у них, чем мозги наполнены, это перетекает спокойно в этих самых, да. Значит, в первую очередь родители, потом во вторую очередь друзья, и только в третью очередь учителя. В третью очередь вот эти всякие, вот эти гуры. И так сделано, что вот эта истина, которая внутри нас начинает так настойчиво стучаться и определять, что делать с каждым вот этим, она ну, не настаивает. Потому что есть, помните, когда-то я говорил лекции «Вторая юность орла». То есть не все орлы доживают до второй юности, они погибают. Вот, то есть когда родители подавили, СМИ подавили, то есть целые корпорации работают информационные, чтобы у нас не было этого интеллекта, чтобы нам можно было дурить как хочешь, вот так вот. И в первую очередь растлить. Растлить это сразу. Все остальные минуем ступеньки, ты уже сразу в крайней степени поломанного интеллекта. И поэтому вот человек перестает выбирать. И значит так, любой выбор любой выбор человека в сторону зла или в сторону, ну, а когда истина говорит, он ее не выбирает, приводит к поломке, это как предательство, к поломке интеллекта. Интеллект просто, ну, за ненадобностью так вроде отходит. И ждет, и тогда он придет в себя через 10-20 лет. И знаете, в каком случае он придет в себя, интеллект? Это когда человек все-таки честный, родители одураченные, но трудолюбивые, и человек сам, ну, не эгоист, зарабатывает на свой хлеб, не просто там вот что-то там делает вид, а действительно зарабатывает, помогает другим, и тогда он наедается вот этим, а у него же лозунг, чтобы все хорошо было, да, он за... То есть по совести он это делает, в присутствии Бога, можно сказать, наедается, и потом у него все есть, а счастье на полности не наступает. И вот тогда интеллект снова, ну мы к этому вернемся, это как вторая юность орла, он тогда начинает снова. А годы потеряны, годы потеряны. Очень немного людей с детства, и вот с 10 лет, и они всю жизнь, и эти люди великие, они известные. Там были просто хорошие, нормальные родители. Не ссорились, ничего не изменяли. И вот, значит, наш девиз – разложите молодежь, и вы победите нацию. Мы лишим их общества, молодежи, растлив ее сексом, роком, насилием и алкоголем, курением, наркотиком, то есть лишим будущего. Это из-за выступления лидера Хаббат Шнейрсона, которое было сделано в 1994 году. Цитатка такая. То есть, не дурак, понимает. И, ну, я немножко еще уже зачитаю. Главное острие борьбы направим против славянства. Славянство, а среди них русские, самый непокорный народ в мире. Непокорный он в силу склада своих психических и умственных способностей, заложенных многими поколениями предков. Генов, которые не поддаются переделке. Вот Задорнова же убрали, да? Можно дверь прикрыть? Задорнова же убрали. Почему? Потому что, знаете, он очень часто в последнее время говорил, они тупые, помните, да? Тупые. Он у славян различающий интеллект, работает. Конечно, он все шутку говорил, если возьмем там какой-то там Нью-Йорк, там у них там стрит, авеню, у них квадратное мышление, а у нас такие переулки, тупики, у нас мышление такое. Оно смешно, но в этом есть что-то. Они юмора нашего не понимают. Это различающий интеллект, кстати, юмор и различающий интеллект, это вот так вот рядом. А если нет различающего интеллекта, тебе вообще не смешно. Вот. Ну, лишающее божества, но и... Так, генов, которые не поддаются переделке. Славянина русского можно уничтожить, никогда нельзя покорить. Вот почему это семя подлежит ликвидации, а на первых порах сокращение своей численности. Гитлер был глупым мальчиком. Он действовал напрямую, открыто. Пришлось выполнять неимоверно большую работу. Миллионы сжечь, расстрелять, закопать и тому подобное. Он оставил кровавые следы. Мы действуем более хитро, у нас следов не будет. Это вот то, что сейчас происходит. Вот спланировано вообще просто гениально. Не надо никого вести по дулам автомата, загонять в грузовики, вести в какие-то лагеря, ну как во Вторую мировую. Да, тут, ну что тут, просто выключили свет, хорошо пугнули, в СМИ хорошо соврали, и люди сами побежали. Сами побежали на отправку в лагеря. И вывоз населения с территории, которая давно уже приглянулась вот этим шляпникам, бесплатно, но в один конец. И никакого сопротивления, никаких тебе партизан. Нас выпугивают. Кто-то сказал, смотри, куда бежит толпа, и иди в другую сторону. Вот, это тоже. А я продолжу, это я от себя так сказал, этого главного лидера ихнего. Наши методы борьбы будут идеологические и экономические с применением своих структур для физического подавления бунтующих. Прежде всего мы расчленим, вот что происходит, то есть это когда еще было сказано, мы расчленим славянские народы на страны с прерванными связями. Постараемся эти страны стравить между собой, втянуть междоусобные войны с целью взаимоуничтожения. Когда это можно сделать? Что такое стравить? Это значит, нельзя стравить. Нельзя двух человек стравить, не лишив их предварительно различающего интеллекта. Нет различающего интеллекта. Не понимают. Если нет различающего интеллекта, а остается вот этот страх и ненависть, вот этим мы и пользуемся. То есть с поломанными интеллектами только вот начинают воевать. Я хотел зачитать это Максимилиан Волошин. Помните, когда Вторая мировая война, когда была первая еще, и там была тоже мобилизация, он вообще ничего не прятался, просто написал там и царю-батюшке, я беру полную ответственность. и все это считаю полный бред, ничего не надо, это никому не надо, это не надо воюющим, а это кто-то там, который не там, вот, выгодополучатель, да. И большое такое письмо опубликовал, не тронули ничего, понимаете. Человек с таким интеллектом, он не просто вот, хорошо мыслит, он и защищен, потому что находится в другой реальности, в божественной. Они же не дураки, они же законы кармы не нарушают. Сначала они нарушают различающий интеллект, потом те просто сами себе делают какую-то карму, и потом, и они тут ни при чем. Без кармы вообще ничего не получается. Например, вот я еду за рулем автомобиля и на большой скорости сбиваю лошадь, они так ляп-ляп-ляп-ляп в стекло. И, ну, погибаю смертью храбрых, да. А это накопление кармы. Накопление кармы. Надо было накопить между, чтобы страны столкнуть, чтобы двух людей столкнуть, надо накопить карму. Там надо попрыгать, кто не скачет, тот как там. Да, там надо попрыгать, там надо анекдотик, там надо что-то такое сделать. И вот это и интеллекты. А когда мы думаем плохо, а это уже карма наворачивается. И вот когда карма соберется, или, например, вот каждый житель, ну, хотел сказать Запорожья, Украины, он сколько там, 3,5% поддерживал со своих заработков вот тот конфликт. Вот тот конфликт с теми двумя, то есть это и никто не говорил, а это значит вот те мошки, чуть-чуть, и потом бах, и накопилось. Потом большим куском оно прилетает, карма. Специально это сделано, чтобы мы думали, ну ничего. Вот это окна Авертона. Очень внимательно надо быть. Поэтому с различающим интеллектом они не допускают этих мелочей, они вообще не видят мелочей. Ну, не видят, они не, ну, нет мелочей, понимаете? Вот не различающие, то есть есть общая такая нить, и там нет ничего лишнего. Нет у нас вообще в жизни ни минуты лишней, ни куска хлеба лишнего. Он куда-то должен вот пойти. Нет ничего лишнего. А те просто вот транжирят или куда-то не туда. Вообще транжирство это есть, не туда. И потом карма прилетает, мы говорим, от чего? А что ты распоряжаешься божественным ресурсом не по назначению? Вот. А раз не по назначению, значит дьявол. И вот оно прилетает, как какая-то агрессия, как какая-то вот что-то неудобное. Сам сделал. Итак, вот еще раз. Нам что-то говорили там. Друзья, родители, учителя. И вот мы выбираем, чему служить, или этому ощущению личности, или так, чтобы понравиться окружающим. И от этого выбора зависит жизнь, рост интеллекта или затухание его. Это я говорю про юношеский возраст. В юношестве обычно люди, как это, пока свободою горим, пока сердца для чести живы, вот, в это время там люди начинают любой выбор не в сторону истины, и различающий интеллект перестает функционировать. Я зачитаю бывшего Запорожья Андрея Шаповалова. Он сейчас в Америке. Он пишет от Иоанна 8:38. Я говорю о том, он пастор, что отец мой показал мне, а вы поступаете так, как учил вас отец лжи. Я говорю вам о том, что мой отец показал мне. Вот я вам говорю, а вы поступаете. И он, комментарий этого Андрея. Иисус четко обозначил двух отцов. Отец лжи и отец истины. Заметьте один уникальный момент. Иисус никого не пытался переубедить или кому-то что-то доказать. Он просто говорил истину, а истину мгновенно определяла две категории людей. Дети Бога и дети дьявола. Дети Бога и дети дьявола. То есть, когда все вот такое и не очень смертельно опасное, ну все прямо такие молодцы. А даже наоборот, вот этот вообще не молодец. Но только приходит истина, а истина это значит на карту ставится твоя жизнь, твое дальнейшее поведение. Тебе приходится принимать решение. Ты от этого не отвертишься. И тот, кто принимал решение раньше, он вдруг начинает вообще такой быть молодец, а тот, кто не принимал, вдруг такой подлец. Понимаете? Истина определяет. И когда и в этот момент там не надо, и она просто разделяет эти туда, эти сюда. Вот такие моменты серьезные, они разделяют людей, высвечивают, как лакмусовая бумажка. Вот и весь тест. Вот. А когда все безопасно, ну ничего не, не. Как говорится, чем больше тьма, тем лучше, лучше свечка видно. Да? А вот свечка, вот он был, такой Божий человек, а пока было светло, ну и не видно было его. А тот раз, и сразу вот, все потушили свет, а он нет. А он нет. Все говорят, потуши. Нет. Нет, как помните, у Макаревича песня там про глупого старца, помните, да? Вот, он говорит, а кому моя песня весной нужна, если весна и без того весна? И он говорит, заткнись, пока холода пройдут, потом будешь петь. Он, нет. Вот, вот. И вот оно сразу разделяется, сразу разделяется. Итак, сначала перестает функционировать способность делать выбор, а потом перестает функционировать способность к развлечению. Не наоборот. Понимаете, почему? Понимаете, почему, да? Делать выбор, а потом... Вот. Итак, любой выбор не в сторону истины, и различающий интеллект перестает функционировать. Итак, как происходит возрождение интеллекта? Вот, ну, оно происходит только у работящих, я же говорю, да? У работящих. Это к 40-30 годам. Если ты очень активный такой, ну, не флегматик, еле-еле там... То быстрее происходит. Ты быстрее всего набрался, смотришь, счастье не наступает. И тогда начинает пробуждаться вот этот интеллект. То есть мы не будем рассматривать, и начинает вопрос, проявляется как «хочу счастья». Мы не будем рассматривать счастье, как что, которое зависит от безопасности. Это хроническое рабство. То есть другое счастье, настоящее счастье. Радость от своего могущества. Где, вот, вот где больше свобод. Раз мы же заговорили о рабстве. Ну, например, вот страны там. Украина, Белоруссия, США, Китай, Германия. Где? А это смотря, что мы подразумеваем под свободой. Где больше свобод? Некоторые говорят, вот на Украине столько вообще свобод, в России там нет. А США говорят, нет, у них даже статуя свободы есть. Да? Статуя свободы. Ну и посмотрите, что там у них творится. Ну, например, вот в либеральных штатах США свобода – это легализация тяжелых наркотиков. Свободу. Что хочешь, да? Что хочешь? Сатанизма, легализация. Вот стоит статуя там сатаны, храм сатаны, свобода. А что? А ну мы так определились. Свобода, я мальчик или девочка, я могу в конце концов решать или нет? Где же свобода? А у вас не свобода, вы не можете определиться. У вас даже запрет, а некоторые, я не помню, какая-то в Европе страна, она запретила вообще этот вопрос поднимать. Мальчик и девочка, и так видно с рождения, и все, и закрыт вопрос. Вот. Нет, вот они даже конституционно приняли этот пункт. Да. Кстати, что интересно, в статье 64 Конституции, там статья 64 говорит, что даже при военном положении, при страшном таком положении, эти 18 статей без изменения. И в том числе, вот этот, что семья должна быть из мужчины и женщины. Понимаете? Вот я так смотрел, удивлялся. Вот, ну, такие там, свобода передвижения, там то, что нельзя меня пытать. Там, и тут, оказывается, вот это определение пола входит в 64-ю страну. Никакая война это не может отменить. Ничего это не может отменить. Это нерухомо. Да? Вот в Конституции молодцы. Я думаю, надо же. Ну, наверное, это актуально. Наверное, это актуально. А то под этим соусом скажешь, а теперь уже можно. Нет. Нет. Ну вот в Украине свобода проявилась как продажа Западу национальных ценностей, там это в виде там, парадов садомитов под усиленной охраной полиции. Ну, свободу ж надо охранять, в конце концов, а наши это, да. Вот. И там продажа земли тоже свободно взяли, продали, захотели. Вот. И есть мнение, что в нежалежной свободе, я даже слышал такое мнение, не то, что там в России, а вот свобод больше. А вот, ну, перед нашими вот этими, чем в СССР. В СССР. Ну, вообще эти сказки, мне кажется, действуют только на тех, кто не жил в Советском Союзе. Или жил с поломанным интеллектом, что одно и то же. Потому что жить можно только с исправным интеллектом. С поломанным интеллектом это не жизнь. Про них Иисус говорил, что они, ну, мертвецы. Мертвецы. Потому что если я не понимаю, не принимаю решения, разве я живой? Я либо робот, либо раб, либо там меня можно с пульта управлять тогда. Разве я живой? Я не принимаю решения. Вот. И в Советском Союзе, да, не все можно было говорить. Мата с экрана, например, я не слышал в Советском Союзе. Сионизм был под запретом. О, как это так? А вот под запретом. Пропаганда безнравственности, культа секса, насилие, признательство. Все было под запретом. Ну да, цензура. Но зато люди жили без страха. А именно страх определяет твою свободу. Если ты в страхе, то зачем тебе эти свободы? Никакого вот давления. Страх вообще. Что такое страх? Страх – это мощнейшее орудие разрушения интеллекта. Какой бы ты умный ни был, но если ты в страхе, у тебя мозгов нету. Потому что ты действуешь под юрисдикцией дьявола тогда. И по любой инструкции, самой правильной, он тебя доведет до Цугундера. Вот, то есть, все. И в чем же выражается обилие свобод? А, вот, ну как вот сейчас говорит, вот, вот западный, но истинный, вы выбираете истинную свободу, как раньше было, да. Ну это, говори, что хочешь. Но дело в чем? Дело в том, что в условиях информационной войны говорить, что хочет, это значит, Запад может разрушать наш интеллект любыми способами. А разрушенный интеллект – это готовые рабы. То есть каждый день. И целью такой, цена такой свободы слова, говорить, что хочешь, является возможность людей потом делать с народом, что хочешь. Вот цена свободы. Какая же это свобода? То есть идеологический распад человека делает людей слабыми, раз, и в интеллектуальном смысле слабыми, и доверчивыми козлу. Они перестают различать и не думают, вот, если дядя улыбается, значит он над Бога. Нет. Различающий интеллект не на это опирается. По делам их, да, Иисус говорил, да, вот это к различающему интеллекту. А не по улыбке. Вот. И России свобод, ну, по сути, свобод меньше. Ну, знаете, Западу там немножко потеснее. Не совсем одно это. Хотя и там, конечно, да, оккупация, там и там, по сути. И как сказал Шнырсон в своей речи, мы под видом демократических преобразований, в кавычках, дадим славянскому быдлу, каждому, марионеточного президента, и побольше блеска, шума, помпы. Помните, инаугурацию ввели, сколько там было всего, как мы гордились вот эти вот, да. Вот. И дальше он пишет, монархизм хорош тем, что всю энергию масс направляет в свисток. Вот и все свободы. Свисток. Говоришь, говоришь, а вся энергия масс, ты ничего сделать-то не можешь. Но когда ты начинаешь что-то делать, и говорят, вот извини. Второй момент. Это мнимая западная свобода, которая на самом деле жестко и конкретно ориентирована на разрушение общечеловеческих ценностей, используется как реклама для регионов. Второй момент. А вот это западное, я имею в виду, вот на Западе были свободы, в Европе, а сейчас на Украине. На Украине больше свобод, чем вот там на Западе. Используется как реклама для регионов, где эти ценности еще в ходу. Чтобы там местные, продажные, с покалеченным интеллектом, на которые вот они были вот уже запроданцы конкретные, они говорят, смотрите, как живут. Да смотрите, там все можно, что хочешь говорить. А у нас-то нет. Вот. Это как было, помните, 30 золотых лет в Европе, когда ну, надо было что-то противопоставить Советскому Союзу, и как только Союз расчленили, там сразу там и пенсии, и все начинают убирать. Все сразу гайки стали закручивать. То же самое, то, какие у нас свободы есть, это не наше, то, что мы там что-то отстояли. Это нам просто дразнить Россию. Просто дразнить Россию. Как только в этом отпадет необходимость, будут закручивать также гайки. Никакая мы не самая вот это свободная. Нет. Это просто как реклама. Потому что, ну, как кто-то сказал, что-то власти у нас такие интересные. Они, чем больше они о нас заботятся и беспокоятся о нашей безопасности, тем нам хуже. Вот пока они за нас не брались и не заботились вот так в принудительном порядке, нормально жили. Как только они начали заботиться и для нашей же пользы выпускать какие-то указы, нам что-то хуже и хуже. Понимаете? Вот такая вот свобода. Разница от украинских свобод в сравнении с российскими имеет ту же природу для неосведомленных российских граждан. Их уберут сразу же. Итак, физические победы, если мы говорим, что там, чтобы мы, ну, жили там по-человечески, по-божьи, то есть победили там вот этот сатанизм, вот этот мировой, начинается с победы в метафизике. Чтобы нам физика, чтобы была физика, и поэтому, ну, как вот Фидель Кастро, как его, Че Гевара, он там бомбардировал со своего радио, там, с этого приемника населения Кубы долго-долго-долго, потом пришли, опять не победили, посадили в тюрьму, всех разгромили, они опять вышли и второй раз победили. Победили. То есть он долго налаживал интеллект, Он говорит, это оккупация, это Америка, зачем вам это США? Что они из вас делают банановую республику? У нас так достаточно всего, у нас лучший в мире пляж Вородера, тут одних туристов только, ну и так далее, и так далее. И все, и победили. И ничего не помогло. Представляете, как, вы представляете, какая Куба там, смотреть, не на что, да, такая пиндюрка эта Куба, и как США, да, у которого практически, ну, которые развивали свой военный потенциал, там, кто знает сколько, ничего не могли сделать. Не могли сделать. Потому что никакой поломанный интеллект, как его ни вооружай, ничего не сделает с исправным интеллектом, потому что исправный интеллект Богом защищенный. Богом защищенный. А те вот эти сатанисты, которые поломанными руководят, они понимают, что, ну, лучше не трогать, себе дороже будет, карма будет прилетать. Поэтому наша защита — это исправный интеллект в первую очередь. В первую очередь. А не то, что нас куда говорят там строить какие-то там эти окопы или что-то такое. Нет, это не защищает, защищает другое. Мы должны понимать, что мы в каком мире-то живем. И, значит, итак, невозможна победа в физической войне, если она не будет выиграна в метафизической войне. Метафизическая, вот мне повезло, я успел прочитать. Сейчас мне читать особенно некогда. Это я причем прочитал вот это Айзек Азимов, это там сколько же книг, там что-то, по-моему, 7 или 8 книг, там «Основание», кто-то читал, помнит это? «Основание», «Конец основания», потом, я это прочитал, я читал, я был просто под гипнозом от этих книг, там было рассказано будущее всего человечества, как оно потом было тысячелетнее, там мрак какой-то потом, и как это все, и там выплыл, кстати, эта книга обязательно для военных в Америке, они ее должны для политиков, они, это обязательно к чтению. Как только вышел первый том, эти политики взяли и просто ввели ее в список для политиков, которые ведут войны. Вот, а потом вышло еще 7 книг. Вот мне повезло, я прочитал. Пересказать я даже не берусь. Это настолько, это вообще другое мировоззрение. И, но я для чего говорю, что там был такой, он придумал, психоисторическая война. Психоисторическая война. И эта психоисторическая война сразу стала применяться в мире. Это, значит, это военная академия Вестпойнт, это нас заставило всех изучать. Значит, что и психоисторическая война подразумевает? Это первое, удар по идентичности. То есть русские рабы, нетерпимы к нерусским. Я не знаю, как это, ну, правильно слово называется, не помню просто. Удары по ценностям, традиционные ценности, это социальная справедливость. Это, помните, телешоу, там «Слабое звено», там «Последний герой», там надо потопить слабого, и вот это приучали, и все это аплодировали, кто же там всех потопит и выплывет, да. То есть это удары по ценностям. И, ну, например, вот как это вот у нас вот на Украине, вот такое положение, продукты взвинтили цены, барыги, перекупщики, значит, там все дорого. А вот, например, в Анапе, по-моему, Анапе, вот эти колхозники-производители, не Анапа, Каховка, вспомнил, в Каховке вышли, ну, взяли свои овощи, просто раздавали людям, о, это наши ценности, а другие говорят, да, закупайтесь, давай, не помогайте друг другу, а быстрее-быстрее там набивайте свои погреба, и никому ж не показывайте, вот, понимаете, удар по памяти, перекодировка событий, герои выставляются бандитами. Например, Александр Невский, это вообще такой гад, там как описывается, что он напал на этих, на шведов-пограничников и утопил их там. Вот прямо написывается. Ну, Великая Отечественная война, понятно, что тут Советский Союз вообще ничего не выиграл, пришли американцы и все порешали, да. А дальше, они же дальше лежат. Наполеон — это вообще друг, он пришел с дружеским визитом в Москву, Вот, и вообще друг, это у нас тут была заварушка, он пришел, порешал все и ушел. То есть не было никаких побед. Вот. И мы, конечно, не победители, мы не потомки каких-то победителей. Вот это есть состряпанные байки, это есть психоисторическая война. И многие это делается и наряду там, с плоскоземельщиками, они уже ну, как достали меня. Поломанный интеллект! Поломанный интеллект! Если вы верите в это, у вас поломанный интеллект. Поломанный интеллект, это не вы не просто физику не знаете, математику не знаете, вы просто эгоисты. Стань альтруистом, сразу все на место станет. Не помогут учебники физики вам. Или там аксонометрии там, и так далее. Нет, нет, не поможет. Вы эгоисты, вы трусы. Трус это аж хватает это все и говорит, ой, как интересно. А от нас это скрывали. Вот. А на краю земли там ледяные такие торосы, ну, чтобы океан не выливался там через это, через край. Ну, понимаете, поломанный интеллект. Вот. И, значит, как сказал этот наш дорогой Шнейрсон, что вот эти славяне, их поломать интеллект тяжеловато, и поэтому это с английской королевой. Русофобия началась вообще с Ивана Грозного. Ивана Грозного и этот, английская королева запустила этот процесс Западу, ну не понравилось, Великобритании. Вообще информационная война, о которой так много кричат, это самый низкий уровень вот этой психоисторической войны, самый низкий. Это война на уровне фактов. Их подают как факты, ну и подают, что, ну, не, что они означают. Ну, если интеллект не принимает решения, не различает, ему подсказывают, что это надо. Я повторюсь, есть такой тоже, знаете, как детские глупые загадки. Вот такие глупые загадки. Вот такие, вот пазл, высыпают пазл, и там вот надо 2-3 сложить, и получается картинка. И нам высыпают вот эти пазлы, и люди с поломанным интеллектом больше всего дорожат чем? Вообще дорожат дефицитом. Да? У этих людей самое главное дефицит собственных решений. Дефицит собственных открытий и откровений. Им высыпает вот этот пазл, который, ну, опа, они сложили, они думают, они сами догадались, что мы же из разных источников берем информацию, им насыпали вот эту грудку, и он будет до последней капли крови это защищать, потому что он, ну, понимает, что это его. Люди больше всего дорожат собственными такими открытиями. А этот... И все, и это называется в психологии эффект Даннинга-Крюгера. Люди с поломанным интеллектом – это эффект Даннинга-Крюгера. Бесполезно, бесполезно. Надо очень аккуратно лечить. Это тяжело больные психическим заболеванием люди. Они не глупые, они больные, вы должны понимать. Они не глупые, они больные. Их надо лечить. И лечить очень аккуратно. Это тут можно в руке где-то поковыряться. Попробуйте в мозгах поковыряться. Чуть не так, и все, инвалид какой-то. Там надо очень аккуратно. Вы говорите, да вот же. Нет. Очень аккуратно. Как с психическими больными с ним надо разговаривать. Разворачивать, вот как качан капусты, эту ложь. Листком за листок. Пока до истины доберешься. А просто сказать нет. Для этого надо сила, надо терпение. С ними разговаривать тяжелее всего. Тяжелее всего. Потому что вот такие люди. Ну, ладно. Ну, не хотел сказать. Ну вот, пришел один человек. Пришел один человек с поломанным интеллектом. Вот. Он меня парализовал на неделю. На неделю. Вот вся вот эта шветодвипа тут встала. И я потом говорю, знаешь что, у тебя есть муж, дорогая, пусть он тебе вставляет мозг. Но я не могу каждому отдельно. А главное, она не собиралась что-то, ну, что-то понять. Ей интересно, когда я ей говорю вот так, и пока говорю, хорошо, какой мир хороший, раз, я отлучился на 5 минут, у нее опять паника, она же в гаджеты там листает. А это что такое? И опять начинаешь объяснять. Моя жизнь парализовалась, жизнь моей семьи парализовалась. То есть и ко мне сколько. Я вот пошел на работу, а можно там жена у вас посидит. Я говорю, ты муж, интеллект различающий, вообще просто интеллект зависит жены от мужа. от мужа. Так это везде прописано. И если муж побаивается или не соображает, жена будет в 10 раз больше побаиваться. Это просто, ну, у женщин там другая функция, она более мощная. Ну, в этом смысле. И, ну, найди со своего рода кого-то. Это неправильно, чтобы какой-то чужой мужик что-то вставлял ей мозг. Должен со своего рода, там, дедушка, брат какой-то. Так всегда было. Так всегда было. Не надо рассчитывать на каких-то гур вот этих вот. Итак, значит, первый уровень информационный, самый низкий. Следующий уровень – это концептуальный уровень. Это как информация упакована. О, это, ну, я думаю, не стоит объяснять, да, как упаковано. Вот знаете, что я вам сейчас рассказываю? Вы думаете, я вам рассказываю про войну или про интеллект? Нет, я вам рассказываю про оптимизм. А вот эти слова – это упаковка. Это просто упаковка, потому что в другой упаковке мы ее не примем. Вы ее не примете, потому что сейчас что на слуху? О, какие-то действия идут. То есть люди уже ориентированы на эти действия, я даю эту упаковку и всовываю туда или панику, или оптимизм. Вот и все. Вот, то есть упаковка. То есть надо смотреть, на что люди, если я сейчас буду рассказывать, есть ли жизнь на Марсе, отвлеченные темы, то есть что? Ты что не видишь? Поэтому я с помощью этого, это всего лишь упаковка. Упаковка. А то, что я говорю, это не вот этот текст. Не вот этот текст. А о различающем интеллекте я говорю. То есть и смысловой уровень – это третий уровень. Смысл. Понимаете? Вот эти наши слова и фактология, которые меняются, не самые важные. А мы считаем это за самую важную. За самую важную. Еще если вспомнить нашего Дейла Карнеги или Карнеги, он говорил, когда кто-то говорит, три фактора, ну, что он произведет впечатление, кто говорит, что говорит и как говорит. Причем, что он говорит, это меньше всего важно. Для споловного интеллекта, понимаете, потому что как он говорит, с какой мотивацией, этим определяется будущее всех слушающих. Оно либо будет, а если он правильные факты, и он кто говорит, то есть он известный физик, ядерщик или певец, о, посмотри, что интересно он там говорит, да, если никто не пойдет на него. А вот как он говорит? А если он говорит и сеет пессимизм, что все плохо, он убивает будущее в своих слушателях. Неважная информация, понимаете? Все на выворот, все на выворот. И поэтому вот этот Токвинский институт, который на болотах в Англии, там целое задание получил по миру обрубить оптимизм. Потому что оптимизм строит будущее. Не вот какие-то оптимизм, а оптимизм это правильное состояние различающего интеллекта и принимающего решения. Пессимист не может принять решение. Он говорит, да я так слаб. Что я, вот вон они, а я тут кто? А оптимизму все равно для оптимизма, да? Оптимизм. Он не смотрит, как там памятник каким-то военным морякам, там русский матрос не смотрит, каким числом враг, а спрашивает, где он. Вот так. Вот это оптимизм. И оптимизм побеждает, а не численность, не вот это все. Потому что оптимизм – это Божья поддержка, а пессимизм – Бога нет с тобой. Все. А все остальные пессимисты против одного оптимиста ничего не сделают. И, значит, какой уровень? Первый какой уровень? Психоисторический, информационный, самый такой. Вот информация, это самое, ну, такое. Дальше, как это все завернуто, и смысловой уровень, третий уровень. Вот. Итак, информационная война возьмем, потому что, ну, самое больше всего об этом говорит. Во-первых, это всегда ложь, либо лживая трактовка фактов. Информационная война. То есть, правдой воевать не получится, потому что правда, наоборот, она... ну, еще больше укрепляет божественную реальность. СМИ показывают не то, что на самом деле, а то, что запланировано показывать. Люди в это верят и своим и поломанным интеллектом творят эту реальность. Творят эту реальность. Ну, вот, например, за день, причем они знают, это все было спланировано. Например, за неделю до вот этих действий, до 24-го, вышел клип «Лолита», где описан весь ход «Лолита», вот так. У нее там муж был такой короткометражный, помните, да? Вот. Где описан весь ход войны. Весь ход войны от начала до конца. И мы сейчас видим, все сбывается. как кто нападет, потом какой будет ответ, как Запад будет реагировать, потом как вот это. Вот все, что сейчас происходит, мы листаем. Посмотрите клип «Лолиты» и выкиньте гаджеты. Там все уже нарисовано, как должно быть. Точно так же, как все было описано, когда началась вот эта всемирная холера, за год, день в день, вышел клип, и там все было описано, как эта холера будет из одной страны в другой город, потом это, потом такие санкции. В этом клипе, в песенке все было описано. Посмотрите, и клип, кстати, называется «А не начать ли нам Третью мировую?» Вот так. Что, первый раз слышите? Ну вот, видите. Так что смотрите клипы. Там больше, но они так вот шутят, все абсолютно совпадает. И съемки, надо, чтобы люди ж поверили. То есть они запланировали, теперь это надо сделать. Теперь надо постановочные съемки. Вот там две республики отделилась, и там это дневала и ночевала целая постановочная группа, которая там перекладывала жмуриков, там сморгов. Это показывало в ракурсах, смотрите, как это, а вот танк, смотрите, там горит, и это все с разных ракурсов показывалось. И цель не для того, чтобы там, а цель напугать, понизить вот этот оптимизм, чтобы надо продолжать, чтобы люди дальше платили за эту войну, чтобы зрело и там недовольство, и там недовольство. И вот, ну и когда лучше всего к съемкам подготовиться? Ну, время комендантского часа очень удобно. Считает, надо всем потушить свет. Потушить свет. Вот наша Шива Давидаси рассказывала, пришла квартальная и сказала, так, всем потушить свет. На следующий день пришла и говорит, у кого не будет свет потушен, значит это или стекла побьем, или полицию вызовем. На следующий день, так, снять все номера с домов. Потому что придут захватчики и по номерам определят свое место. Типа сейчас этого нету вот со спутника, да? Вот. И на этом не закончилось. Пришли, а там, знаете, счетчики на этой улице все вынесены наружу. И там вот так красной лампочкой мигает. Всем заклеить красные лампочки, чтобы не моргали. Для чего это делается? Чтобы все вот так вот сидели, там дрожали. На улицу выходишь, а, тьма! Ну вот, вот для чего это делается. А на самом деле это что? Или там сверху там будут что-то там бомбить, типа, вот они увидят окошко и как раз туда, вот, потому что больше некуда. Да сейчас давно это на карте все, GPS это есть, там со спутника в голову человека попасть можно. Как это, вот они рассказывают, вот там около Рады там разорвался снаряд, 6 метров не попали. Вот не попали. Да сейчас такая техника, что ну, 20 сантиметров плюс-минус попадает. Кого они? Ну, я понимаю, если кто не был в армии, тот ну, ведется на эти. Кто был в армии хоть раз, вот я смотрю на это, думаю, как люди не понимают. Это, например, вот я вот железнодорожник, и я знаю, там тепловозы, как вот светофоры, что. И был такой фильм «44-й скорый». Я смотрел, и все железнодорожники держались за животы, насколько это. То есть поезд мчится, показывает там за окном, а у него там контроллер на нуле, контроллер, ну как скорости, а ручка крана тормозного до упора. То есть, а он там мчится, вот так вот. Там, вот. И то же самое летчики, которые там вот про авиакатастрофа, тоже так, что так авиакатастрофа, летчики смеются над этим всем. Вот. И кто вот, ну, в армии не был, ну или с поломанным интеллектом был, да, это считать, что есть что-то и не был там, то понятно. То есть различающий интеллект, он сразу видит, где ложь. И поэтому, смотрите, различающий интеллект, ты должен окунуться, что-то там побыть, потому что, ну, если вот у меня очень различающий интеллект, но если мне скажут что-то там, ну, в синхрофазотронах, ну, то есть то, что я не касался, меня можно надуть на первых порах. Но если я чуть-чуть там сутки хотя бы позанимаюсь, я вижу, что что-то не так. Ну, вот. Ну, то есть это программа Мышиаха. Вот это после 8-летних гастролей, если этот театр перебрался сюда, и вот тут вот нам устраивают эти съемки там. Потому что если бы, ну, настоящие вошли бы какие-то там оккупанты, сейчас бы гору трупов без всякого кино тут везде лежало. А сейчас нету. Там с Харькова звонят, ой, там везде все это, все в щепки. А эти, ну, есть эти пострадавшие? Нету. Понимаете? Нету. И заставляет, понимаете, этих обороняющих устанавливать орудия там не в чистом поле, а в каких-то полях, в детсаде, где-то там в школах, да, и причем там жители. Ну, раньше, извиняюсь, но раньше так только террористы поступали вообще-то, да? Ну, как-то вот как-то не сходится. Вот как-то не сходится. А если интеллект поломанный, все нормально, очевидного не видят. Очевидного не видят. Вот. Ну, Илон Маск, кстати, очень нам помогает. Хочет помочь Украине, он, значит, расположил там свои спутники, они сейчас там висят над Украиной, терминалы Skynet, ну, чтобы, потому что, ну, чтобы все можно было вещать, информировать, когда куда идти, куда бежать, да, вот, вот. Но люди понимают, что эти спутники оборудованы не только вот, чтобы вещать, принимать, там есть еще дополнительное интересное оборудование, подозрительное, вот, не только для связи там функционирует. Вот в детстве я помню, бреднем ловили рыбу. Кто-то знает, что такое бредень или не, вот там, да? Это, знаете, две палки и там метров, ну, 5-7 сетка. Вот. Так вот, двое бредут, а двое там палками плюх-плюх-плюх-плюх по воде, чтобы рыбу загонять туда. Вот сейчас ситуация абсолютно такая. То есть что-то подготовили и там плюх, 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 плюх. Ах, плохо, ой, плохо. Куда бежать? Сюда что, не видно, что ли? Потому что там плюх, плюх. Вот. Ну и сегодняшний день вот то же самое. СМИ распространяет ужасы, постановочное кино работает, не покладая рук. А все для чего? Чтобы люди добровольно ринулись в специально подготовленные места, где их там примут с укольчиками. Заблаговременно во всех странах уже сделали... Издавались подробные инструкции, как бежать, когда бежать. То есть, все было прописано. Вот. Потому что что? В холеру, там, где кто-то поверил, уже ужалился, и ну, кончились эти, да, ну, глупые, да, остальные, ну, процесс исчерпал себя. Значит, новый какой-то виток. И вот вам новая мотивация. Спасайся, кто может, но только через укол. Только через укол. Новая мотивация, да. Следующая волна пошла. Пошла следующая. И вообще сирены не для того, чтобы заботливо предупредить население о чем-то готовящемся взрыве, не для того, чтобы что-то разрушить, а для того, чтобы напугать население. И рвут где-то там, вот на пустырях больше. И часть населения превращается в беженцев, сами бегут под шприц. Здесь мы видим, что шприцевание с началом боевых действий не только не утихло, но приобрело какие-то, реанимировалось новыми возможностями. Причем такими не слабыми. Более того, вся вот эта вот так называемая война, она просто отвлечение внимания, ее нету. Потому что юридически ни с той, ни с другой стороны это не называется так. Это называется учение. Учение. То есть никаких военных положений ни там не объявлено. Объявлено что-то, какие-то бумажки, но там ни печати, ни подписи нету. То есть они себя... Ну, обезопасили, сняли с себя ответственность. Вот. А люди просто учения. Вот просто учения. И под эти учения люди ринулись. А люди подумали, война. А это в США как-то пошутили так интересно. А один раз была какая-то радиопостановка, и говорили, вот там по Нью-Йорку идут эти марсиане. Они просто экранизировали это вторжение марсиан на Землю по... Герберту Уэллсу, и все люди за чистую монету все принимают. Да. А кто им виноват? Просто это делался такой эксперимент. Как люди себя поведут? Потому что все апробировано. Вот. Ну, и вот когда ровно в тот же день, когда весь мир был прикован к началу вот этого конфликта, там в России, Украина, во всем мире раздували истерию, что в другом месте совершенно спокойно, без всякой истерии, заседали милые ребята и решали судьбу человечества. В тот же день, 24 числа, я цитирую в сокращении, ну, с заменой запрещенных слов на синонимы. Вступительное слово генерального директора ВОЗ на первом заседании межправительственного органа по разработке международного документа по предупреждению холеры. Обеспечению готовности и к ответным мерам. 24 февраля 2022 года. Прежде всего, я хотел бы поздравить наших вновь избранных соцпредседателей. Ваше превосходительство. Так они себя величают. Не слава, да? Ваше превосходительство. Отсутствие доверия между странами, а также внутри них, разрушило нашу единую оборону во время мировой холеры. Добровольные механизмы не решили и не решат эти проблемы. Глобальная безопасность здравоохранения слишком важна, чтобы ее можно было ставить на волю случая или доброй воли, или меняющихся геополитических решений. Понимаете, что прикрывает вот эти вот СМИ раздувают? Вот что они прикрывают. Сегодняшнее заседание – это начало возможности для государств работать вместе над укреплением структуры обеспечения реагирования на холеру. Вместе. Во-первых, создание глобального потенциала на реагирование на холеру основано на принципах «все правительство и все общество». Никаких государств. То есть упразднение. Это, а далее детализация и укрепление вот этого первого пункта. Это было во-первых. Во-вторых, путем глобального доступа границ нету, получается. А также определение глобальной политики для распределения контрмер. В-третьих, путем создания надежных инструментов для обеспечения готовности холеры и реагирования на нее. В-четвертых, путем разработки долгосрочного плана финансирования. Они понимают, что так просто мир будет, ну, будет упираться. Долгосрочного плана финансирования, чтобы поддержка систем реагирования была общей для всех стран. Какая война? В тот же день, понимаете? В-пятых, путем расширения возможностей ВОЗ в качестве руководящего органа по международной работе в области здравоохранения. Вот. Начинается важное, и они это все заключают, смотрите, все для вашего же блага. Начинается важный процесс, это председатель говорит, объединение вокруг общей цели. Знаете, какая цель? Ради будущего ваших детей и их детей. Вот. Ну а сейчас население, конечно, превращается в беженцев, сами бегут под шприц. Это в лучшем случае. Это в лучшем случае. В худшем пропадает прямо на границе. Это вообще серьезный бизнес, большие деньги. Люди сейчас дорого стоят в разобранном виде. Вот. Дети тоже. Ну и остаются, видимо, кто? Все же бегут, да, но бегут не все, мы видим, да? Остаются кто? Кто остается? Ну, кто, кого не выпустили, и люди с различающим интеллектом. Есть такой анекдот. Наверное, вы его знаете. Заходит террорист в церковь. Передергивает затвор автомата и говорит: ну и кто тут верующий у вас? И почти все по стеночке начали выходить оттуда. Осталось 5 человек, говорит: ну верующие. Террорист ставит на предохранитель, говорит: пастор, продолжайте, лишних я убрал. Вот примерно такая ситуация, понимаете? И вот эти верующие в Бога, неполоманные люди, они больше весят и больше решают, чем вот то стадо. Но это не значит, мы и так просто них. Их надо лечить. Их надо лечить, когда в таких условиях лечится быстро, ставится на место. Ложь, они же ничего не в мирное время скрывают, а в военное время они все нагло. И, в общем, и вот такие события, и сразу люди разделились на верующих и на неверующих. И вот эти верующие люди, вот они, сколько было блогеров, каких красивых, хороших, как они рассуждали об реинкарнации, что мир это зеркало, что у тебя внутри, что наружу, что вот если у тебя такая карма, куда бы ты ни бежал, тебе будет то же самое. Такие притчи рассказывали, что вот это как это, Шахерезада рассказывала, говорит, вот этот шел там этот и повстречал свою смерть. Он говорит, дальше следующую ночь расскажу. А следующую ночь рассказывает: и смерть очень удивилась, я ж тебя ожидала где-то в Багдаде, а ты тут вот в каком-то там, я не знаю, там Хастинапуре где-то, ну другой город. Тот увидел свою смерть, что смерть удивилась, и побежал, ну, стал беженцем, приехал в Багдад, и там смерть его это. Она знала, где он будет. Она говорит: я ж тебя жду в этом. Вот, то есть, ну, нельзя убежать от хорошего это карма, закон, потому что тебя догонят и в карманы засунут. Нельзя убежать от плохого. Что? Иначе мир бы ни секунды тут он бы развалился. На этом все держится. На порядке, это божественный порядок. Все, люди сразу выветрились. Это животные. Потому что у них мотивация выжить. Животным нельзя давать ценности религиозные. Животным нельзя ходить в храмы. Вот был в Викхути-Шакти, и у меня был конфликт с человеком, с одним. Я говорю, ну такое вообще. У него и слезы, он так вот так Бога любит. Он говорит, нет, его надо гнать из храма. Его путь к Богу через режимный завод. Он бездельник. Он бездельник. Пусть он поработает. Научится ценить время, будет знать, что стоит хлеб насущный, и тогда ему надо интеллект подлатать. А это, то есть, это называется вот гуна-страсти. Гуна-страсти – это действие. То есть невежество, страсть и добродетель. И вот которые находятся в невежестве, они думают, что там финал-апофеоз. Это где-то поломанный интеллект. Им надо начать работать. Просто исполнять свой долг. Ты только начинаешь работать, а жизнь подскажет, где тебе и что работать. И тогда, и пусть ценности будут у тебя неправильные, но ты будешь работать, и вот этот вот гун страсти сожжет пыль на твоих мозгах. И тогда на них можно положить вот эти священные знания. А если их положить сразу на пыль, с тебя фанатик вырастает, которому можно что угодно дать, и он пойдет убивать всех подряд. Вот так вот. Так вот религиозные фанаты делаются. Вот. Без кармы ничего не может произойти. Карма это не что-то такое. Это всего лишь третий закон Ньютона. Кто знает третий закон Ньютона?
Сила действия равна силе противодействия.
Ну да, почти так. Каждому действию соответствует противодействие, равное по величине и противоположное по направлению. Если я бью кулаком в дверь, дверь бьет с такой же силой по кулаку. И по-другому ничего не бывает. Что ты делаешь миру, то и мир делает тебе. Не конкретно кто-то. Мир найдет, кому ответить тебе. Но все, что ты выдал в мир, к тебе прилетит назад. И поэтому не считай, сколько ты это выдал. Тебе. И как там, оскверняет не то, что мы там поглощаем, а то, что выдаем. Вот это потом нам придется есть. В общем, по официальным бумагам ничего этого нет, о чем тут все вот это воют, весь мир причем, этого нет, есть какие-то просто учения, налоги никто не снимал, это где это видано, чтобы когда война были налоги, нигде этого не видано, а у нас это заявление, вот это банковские системы, говорят, банковские будут работать, потому что, в общем, за квартиру платить все равно надо, вот. Не снимают, народу это не говорится, к людям применены ложь, подкуп и нагнетение страха. Нас можно свалить тремя способами. Либо обмануть, либо подкупить, либо испугать. К нам применены все три эти методы. Все под соусом заботы о людях. Вы заметили, чем больше добра желает, тем вот как-то хуже, да? И вот Антон Павлович Чехов, хочу его зачитать. Если хочешь стать оптимистом и понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай сам и вникай. Ну, это же думать надо, выводы делать, брать за них ответственность. Ну, вот Антон Павлович Чехов, не глупый человек. Ну, итак, давайте остановимся на том, что вот, основная масса населения, скажем, да, или граждан, или людей – потеряла интеллект из-за родителей, потому что давно уже перестала быть пропаганда, вот то, что в Советском Союзе там строители коммунизма, давно пропагандируется вот этот вот, квалифицированный не эгоист, а как потребитель, да, и поэтому мозги поломаны. Но все-таки люди не хотят сидеть на месте, они что-то работают, не такие паразиты. И вот к 40-30 годам, у некоторых к 25, то есть когда человек перестает быть паразитом, становится независимым, это обязательное условие. Если он где-то там в каких-то там примах или за чей счет невозможно наладить интеллект, он должен стать самостоятельной единицей. Только в тех условиях это делается. Потому что я же буду давать. Как я буду давать? Дайте мне, а я вам раздам. Это не работает. Так вот, если первое проявляется как «хочу счастья», я напомню, потому что тут много фактов лишних я рассказал. «Хочу счастья, не знаю, но не знаю, от чего зависит». А зависит счастье от различающего и принимающего решения интеллекта. Вот первая волна интеллекта, она проявляет естественно, без вмешательства со стороны. Но в мире же есть глобальные программы одурачивания, да, и поэтому его гасят по флагам заботы. Превращают из творцов-героев в трусов-потребителей. Вторая волна различающего интеллекта у всех отличается от первой, и не все ее могут испытать. Я к тому сказал, не все могут испытать. Те, которые утвердились и развратились, и им это праздника жизни надо в первую очередь. Праздник урожая есть. Собрал урожай, празднуй. А просто так праздновать, это наркомания. Просто так не надо, ничего просто так в этом мире нету. Ни чьей не вскочит, ни праздника не надо просто так. Просто так швырнулся и хорошо. Вот. И те, которые вот наркоманы, у них нет. То есть они будут бояться продолжать. Они будут продолжать бояться. В общем, сначала как происходит? Ну, когда из детства, то сразу раз и все хорошо. И родители гасят. А второй раз по-другому. Сначала различающий и принимающий решение интеллект проявляется как задним числом. То есть я что-то делаю, я уже сам по себе, у меня все в порядке, я не на дотациях, я про тех говорю. Те, которые на дотации, их это все не касается и не коснется. Они умрут без различающего интеллекта. Как говорится, что мудрость приходит вместе со старостью, но иногда старость приходит одна. Да? Вот те вот так вот. А вот те трудяги, они вот начинают, как он проявляется? Они делают, сделали. Тут понимают, блин, накосячили. Пока делали, не понимали. Вот так он начинает проклевываться. Потом вторая стадия. И они почему? Потому что им уже, ну, они это делали, они уже это делают легко, они этого не добиваются, у них какая-то выучка, какие-то таланты есть. Они раз, что-то не наступают. То есть интеллект, голос совести, они раньше вы слышали, но он был как-то не до тебя. А теперь, слышу, накосячили. А теперь, потом вторая стадия, она самая такая смешная и интересная. Когда я делаю, и вдруг в середине действия понимаю, зря это делаю. Но остановиться не могу. Не могу я остановиться. Почему? Инерция. Инерция безответственности. Это очень серьезная вещь, потому что я долго не принимал ответственности. И сейчас. Потому что я делаю все по инструкции, все по какому-то регламенту, по какому-то протоколу. Вот. И потому что это все перечисленная безответственность. Я не виноват. Вот там было. А я не могу отойти от этого протокола. Понимаю, что-то не так, зря. Но и успокаиваю, что надо каждый совершенно мудрый человек, каждое дело доводит до конца. И мало ли что-то можно приплести, но я понимаю. Третий этап интересный. Я начинаю какое-то действие. Но это когда первые два этапа меня будут долго стучаться в мой мозг. Это надо, это не сразу вот раз, два, три действия и все. Третий этап. Я к чему это говорю? Что не надо от людей требовать, что вот сейчас вот я тебе рассказал, все, ты принял решение, все, ты меня понял, давай действуй. Нет, мозг надо аккуратно разворачивать назад. Вот третий этап, потому что это, ну, сам Бог вообще-то это делает. Говорится, что ни один волос там с седого на черный или наоборот, я не помню как, а мы же хотим вот так мозги, мировоззрение исправить. Нет, не так просто. Хотим истину показать. Третий этап. Я только... У меня созревает новый проект, что-то такое сделать, чтобы было и мне хорошо, и всем хорошо, и различающий интеллект говорит, нет. Я говорю, ты что? Ну, немножко. А он говорит, нет. Ну, последний раз. И больше этого не буду делать. Он говорит, нет. Блин. И тогда я говорю, ну, ладно. И в этот момент я начинаю чувствовать победу. победу. И ощущение, что вот что я там планировал, оно мне вообще реально не надо. Оно меня не манит. Я победил. Вот так животное превращается в человека. Человеку только плохо тогда, когда тело-то вроде человеческое, а ведет на себя как животное с поломанным интеллектом. Вот. И тогда, когда несколько раз вот таких нет, нет, я побеждаю, я, что же со мной происходит? Я вообще все мировоззрение, там говорят, вот сколько этих дурацких за деньги курсов, этих психологов, которые бескорыстно любят деньги, как вам исправить это, потом как вам исправить это. Меняется все оптом. Я мир вообще перестаю узнавать. У меня все меняется сразу. Потому что я, у меня наладилась вот эта штука. Наладилась. Вы пробовали ехать на сломанной машине? Когда ее вообще не заведешь, да? Вот. Только толкаешь, да? А это наладилось, сама едет. Сама едет. Я не нуждаюсь ни в чьей помощи. Не надо там толкача меня. Наладилось. Но для этого вот такие вот муки. И тогда постепенно, опять же, не сразу вот этот различающий интеллект становится функциональным. Он начинает вести меня по жизни. Тогда я беру эту жизнь в свои руки. Ответственность, вернее, беру руки. И знаете, что во мне исчезает? Ненависть. Раз. И страх. Два. Вот это маркер, который определяет, есть оно у тебя или нет. Ну, есть и дураки, которые там всех любят, да, и ничего не боятся, да. Но от них толку никакого. От меня должен быть большой толк, и при этом вот это. Есть люди, у которых большой толк, но они как ледокол вот так вот, и справа-слева там трупы. То есть, они же глобальную задачу решают, не мешайтесь под ногами. Вот, то есть, от тебя должен быть толк, нет страха и нет ненависти. И вот это... Вот так вот она отличается, то есть, и не просто трусость заканчивается, желание жить праздно заканчивается навсегда. Когда тебя приглашают куда-то, на курорт, провести время, ты говоришь, неинтересно. Ну вот неинтересно, мне интересно другое, что-то такое сделать. Это что, дурак? Нет, ну неинтересно, и они ее не понимают. Люди с полоумным интеллектом не понимают людей с праздным интеллектом. Не понимают. То есть праздновать, это не значит праздника нет. Но он должен быть в результате, как следствие чего-то. А не специально выкроить время для праздника. Отдохнуть. Сколько можно вообще? Нет, не такое. Каждую свободную минуту использовать для праздника? Нет. Различающий интеллект каждую свободную минуту использует, чтобы что-то сделать. Когда что-то вот дается вот такое, ну тогда не грех, не отпраздновать. И то оно ему не так надо. Вот. И так, вторая волна интеллекта, как вы видите, отличается от первой. Первую волну интеллекта все могут получить, а вторую не все получить. А те только трудяги. Я вам все-таки расскажу, что вторая юность орла, это из Библии. А на самом деле это действительно в природе такое есть. Я очень удивился. Оказывается, орел вот растет. Ну вот у человека это. И потом вырос максимально. И потом всего наелся, ничего не интересно. И вот у человека рисуют такое, что вот растет. И вот такой, вот он уже такой муж или такая она женщина. Все у нее вот есть, там муж, дети, там все такое. И потом, если она дальше не растет туда, она растет сюда. Называется кризис среднего возраста. Потом все хуже, хуже. Когда это хуже начинается? Когда мы вспоминаем, как хорошо вот там было. Усю первый раз. На первого везет же только, да? Вот. Оказывается, вот этот... Вообще это у всех живых существ бывает, но вот у орлов, царь-птица такая, это вообще так... Но впечатляет. Они начинают линять и слепнуть. И вот он сидит такой, царь птицы на пригорке. К нему может любой. И ничего не видит. И с него перья вылетают. И другие орлы смотрят на него и говорят, что-то прихворал, товарищ. И не могут ему ничего не помогать. Все остальные. Но есть другие орлы, которые пережили это. это второе рождение. Они подходят к нему и выдергивают у него остаточные перья, которые самые большие такие, такие несущие. А они сами не отлетают, они их выдергивают. И приносят к нему каких-то дохлых мышей, и его задача только вот есть их, и вот только несколько орлов понимают, что, вот, что с ним было, потому что с ними тоже было. Другие не доживают до этого времени. Они, ну, просто умирают. И вот тут в этот момент вот, встречается такого вот, кто в таком кризисе, встретить хорошего человека, он что-то расскажет. Вот, и потом у них все это отрастает, зрение возвращается у орла. Он видит в два раза дальше. Вы знаете, какое зрение? Вот, я не знаю, как у орла, но сокол, если бы я обладал зрением сокола, я бы мог читать газету со 100 метров. Можете себе представить, какая, да? Вот какая оптика у этих вот. Так он видит в два раза дольше, дальше и летает в два раза выше после этого. Вот так и люди. И вот у кого второй раз интеллект получился, вот это вот вторая юность. И они, у них бодрость духа и все вот эти вот дела. А все остальные начинают быть старичками потихоньку. И жалеть, и брюзжать, и все не так. Они просто поломались на этой. Потому что вот эта точка... А почему этот орел шел и не поломался? Наверное, вот, знаете, когда станок собран до последней гайки, от него требуется какая-то отдача. И вот кризис среднего возраста, я вот такой вот муж, уже такой заматеревший муж, от меня что-то надо, а я просто начинаю это пользоваться для себя. И тогда извини. Вот. А если ты для других, то... Вот тогда вторая вот эта юность. Если хоть... Вот. И вот улыбаться в тяжелые времена, ну, нельзя. Надо горевать, погружаться в депрессию. Все правительства мира именно на это направлены. И это говорится. Вот. И вот эти, чем не гаже новость, ее надо всем обсудить. Вот эта технология Тавистокского института. Наша технология энтузиазм. Если вспомнить там Вторую мировую войну, то за пессимизм и за вот это вообще расстреливали. Расстреливали. А сейчас ты будешь улыбаться, ты предатель народа. Все наоборот. Понимаете, это означает, правительство не хочет, чтобы нам было хорошо. Значит, кто нас уничтожает-то, понимаете? То есть, смотрите, оптимизм, это на самом деле, это не просто мое хорошее настроение. Это реальный мистицизм, который определяет наше будущее. А пессимизм – это тоже мистицизм, который убивает наше будущее. Убивающий. То есть нельзя победить физики, не победив метафизики. Я вам зачитаю статусы оптимиста. Ну, типа, какие, кто когда-то говорил про оптимизм. Пессимизм ничего не дает людям, но многое отбирает. Ириан Шульц. Пессимист, отказавшийся перед выбором между двумя видами зла, выбирает оба. Оскар Уайт. Оптимист ищет достоинства в недостатках, а пессимист недостатки в достоинствах. Валерий Афонченко. Бернард Шоу. Джордж Бернард Шоу. Пессимист – это человек, который думает о других так же мрачно, как и о себе, и ненавидит их за это. Веселин Георгиев. Упал на колени, как-то сам встанешь или друг поднимет, а упал духом, никто не сможет тебе помочь. Пессимист сам себя наказывает, а оптимист сам себя награждает. Это Илья Шевелев. Оптимист в мечтах побеждает противника и удовлетворенно крепко спит. Пессимист же, сражаясь в мечтах с противником, терпит поражение и мучается потом от бессонницы. Валерий Афонченко. В сложных ситуациях пессимизм отнимает остатки смелости. Альфред Адлер. Оптимисты отличаются от пессимистов тем, что первые убеждены, что смерти нет. А вторые, что и жизни не было. Это Борис Крутиер. Оптимист заявляет, что мы живем в лучшем из возможных миров. Пессимист опасается, что это правда. Кейбл, не знаю, кто такой. Оптимист – это человек, который настолько уверен в успехе, что ему становится он просто и не нужен. Эммануил Адольф Эссер. Оптимисты тоже могут ошибаться, но всегда удачно. Оптимист видит возможности в каждой опасности, а пессимист видит опасность в каждой возможности. Это китайская мудрость, пословица. Оптимизм – это воля к счастью, Илья Шевелев. Они могут, потому что они думают, что могут. Это Марон, Публий, Вергилий. Вот еще когда были в курсе, да? Оптимизм – это роскошь великих людей. Луи Арагон. Итак, нельзя победить физики, не победив метафизики. Оптимизм – это метафизика, это связь с победой. Пессимизм – это связь с поражением. Те только привязывают к этому, остальное дело техники и времени. И люди с различающим интеллектом – это надежда и спасение человечества. И они есть везде, во всех структурах, на всех уровнях, всегда были. Вот так вот как-то сделано. Ну вот, этим я хочу закончить лекцию «Различающий интеллект».
Вопрос можно?
Да, конечно, да.
А как вы приводили различающий интеллект, который говорит просто нет? Я так понимаю, вы как бы свою историю какую-то имели в виду?
Частично.
Частично.
Но я думаю, если вы по... Ну, нет.
Так, нет, это просто как бы чувство, да и нет.
Нет. Хорошо, я скажу.
Аргументы какие-то приводит. Почему?
Без аргументов. Нет, есть... Значит, дьявол говорит теоремами, Бог говорит аксиомами. Мне что-то говорит, когда мне новая ситуация, у меня нет опыта в этом направлении, у меня нет никаких инструментов, но изнутри мне говорится, вот это так, это как белый день, ясно, что надо это делать, ну, или совесть мы там говорим, да. А по-другому, я не могу себе даже объяснить и аргументировать, потому что все вокруг рассчитано, что вот что угодно, но вот это делать нельзя. Старое всегда будет противиться новому. И не обязательно какой-то там фашизм, там. Просто всегда будет противиться.
Да. Вот.
И я не только себе не могу это объяснить, но и другому. Поэтому Иисус сказал, нет, прочее от лукавого. Нет. У человека есть такая штука, гипоталяма, шишковидная железа. Вот она отвечает, ну, конкретно физиологически, так, географически, вот она там расположена, за нет. Это очень важная штука. Это различающий интеллект. Или да, или нет. Зло и добро абсолютно, оно не относительно. Зло и добро, это значит, оно хорошее, но мне не нужно. Я должен ее отсечь от себя. Оно не только не в моем призвании, оно даже его испортит. Ну нельзя огурцы там с молоком, например, да? Нельзя. Это не агрессивная штука. Нет. Так вот, если... Можно взять, вырезать у человека сердце, вставить что-то такое, даже искусственное, и он будет жить, и такие вещи уже делаются. Но можно полмозга убрать вот так вот, и то я видел таких людей, с полмозгом живут. Но прикосновение к гипоталямусу, вот к шишковидной железе, сразу смерть. Это самое важное. Все кричат, вот сердце, но сердце меняют, и люди живут. Прикосновение к этому, вот святая святых. Вот святая святых. Да, не. Различающий интеллект. Интеллект. Ты привязан к Богу или не привязан? Ну вот. И ну, к этому можно много физиологии. Я интересовался этим вопросом. Оказывается, сердце управляется именно оттуда. И там вот, знаете, как вот там с бункером Гитлера прямая связь там, да. И вот тут есть прямая такая связь. Вот. То есть сердце управляется вот оттуда как-то. Вот. Вот уберешь это, и сердце тебе тогда уже и не нужно, оказывается, да. То есть различающий интеллект. Как бы оно, вот говорят, физики, есть лирики, немножко физическая такая лекция получилась, не такая, не лирическая. И кто-то говорил, вот есть физики, есть лирики. На самом деле никаких лириков нету. Есть просто необразованные люди, и они называют себя лириками. И этот Шнейерсон сказал, мы у этих славян вытравим физику, математику и все, потому что эти вещи поддерживают различающий интеллект.
Точно.
Образование нужно. Не только игра в шахматы, тогда, гимнастика ума, как говорил там Ленин, да, по-моему. Вот. Неважно. Вот эти вещи нужны. Они, вот это различающий интеллект. Потому что и физика — это законы мироздания, которые можно пощупать. Которые я вот это вижу. Вижу и знаю эти физики, эту физику, эту математику. И потом меня вот этими кучерявыми словами не возьмешь. Я буду смотреть, а структура-то какая? Что мне это тут припудрили хорошими словами? Не возьмешь. А лириков можно... То есть все люди математики. Ну, я как математик, вот говорю, все люди математики. Но все люди на самом деле математики. Да. Потому что, смотрите, наша элита, они своих детей учат, знаете как? 300 страниц ежедневно технического текста запоминают. А у нас чем меньше, тем лучше. Не хочет ребенок заниматься. Да не надо. Они своих правильно занимают. А всех остальных это интеллект. Смотрите, если знаем мы одну собаку, мы знаем всех собак. Если мы знаем одного человека, мы другого вообще не знаем. По интеллекту человек от человека может отличаться в 40 раз. Понимаете, если в 2 раза, это уже все. Это как слон и моська, понимаете, в 40 раз. Тот, который, у него мозги жиром заплыли, он просто восхищается, понимаете ли, там всякими вот искусствами. А этого нету, это животное. Животное. То есть это, ну, необходимо. Жизненно необходимо. Иначе ты божественный не поймешь задачи. И те будут просто использовать. Потому что учиться, учиться... И учиться. Да, и не бояться. И не бояться. Кстати, в образовании, когда рассматривали образование, советское образование, сказали, что товарищ Сталин сказал, что надо образовываться война, не война, мир, не мир, кадры готовить, обучать все равно, при любой ситуации. А вот нет, кончится там все вот эти действия. Нет, это не должно, не потому что это будущее. Потому что если прозеваешь этот момент, вырастут, вот непонятно, вырастут просто рабы, рабы. Просто, да, да. Никакой победы тогда не будет. Должны это. Различающий интеллект. Мы видим, к чему приводят, если его нету. Это приводит к страшным последствиям. Вот где, откуда эта кровь, вот откуда несчастье, вот откуда боль происходит. Вот, от вот этой глупости. Ну... А вообще все хорошо, да? Все хорошо? Ну, кто против?
Надо же еще как делать, чтобы было хорошо, а не вот это мракобесие.
Знаете, что хорошо? Потому что как бы ни происходило, какие бы негодяи ни были, как мы ни запущены, Бог всех любит. И он устраивает нам такие вот эти скачки. Для чего? Для реанимации. Мы эту реанимацию воспринимаем как какое-то что-то такое вражеское. Ну, на самом деле, вот и сохла земля, не было дождя, все раскалилось, вот так вот, воздух поднялся вверх, значит, холодной массой, раз, и пролился дождь. Физика так работает. И как только болезнь как работает, она останавливает нас, когда... Наш различающий интеллект стал неразличающим, начинает заиграться. Болезнь учит. Мы изучаем эту болезнь, начинаем что-то понимать. Все, поняли, болезнь ушла. Ну, да. То поняли, болезнь ушла. И все, не надо фармакологии. Поняли, вот для чего все. И это тоже болезнь. Безденежья болезнь, голод, болезнь, всякие репрессии. Это все болезни, которые нас, ну, надо воспринимать правильно. Не бегать от них, а понимать. А мы же не хотим понимать. Спрашиваем, а что бы это значило?
А если безденежье – это осознанный отказ от поддержки лжи?
Да. Ну.
Хорошо.
Я хочу как-то весело.
Да, да.
Это, я сочинил специальную финальную фразу такую. Да. Я ее уже сказал. Люди с различающим интеллектом – это надежда и спасение человечества. И они есть везде, во всех структурах, на всех уровнях. Есть. Ну, на их, конечно, не пиарят, но они есть. Если бы их не было, мы бы сейчас тут не сидели.